На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов и 10 минут. Это программа «Послужной список». Ее представляет газета «Труд» и «Эхо Москвы». Яна Маргасова.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. Добрый день. Несмотря на то, что мы только что поиграли с вами в литовскую игру, и мы продолжаем принимать правильные ответы, боюсь, что они уже все пришли, их достаточно много, на СМС можно также присылать вопросы, пожелания, предложения и реплики по поводу нашей передачи.
Передача можно у нас... нужно.
Да, можно и нужно. Плюс 7-985-970-45-45. Так вот, тема у нас, как известно, это профессии. Буква у нас, опять-таки, как известно, это Ч, несмотря на всякие отступления. И сегодня мы говорим о профессии часовщик.
Или часовой мастер.
Да, у нас, знаешь, что ужасно? У нас нет заставки «Фокус труда». Я вот вдруг сейчас поняла, что ее нет. Я сейчас тебе спою «Фокус труда», и ты расскажешь вкратце, что ты узнала о часовщиках.
Трудовая книжка.
Нет, это не совсем та заставка, о которой мы мечтали. Тем не менее, расскажи, пожалуйста. Часовщики, насколько я понимаю, это не только те, кто ремонтирует часы, но и те, кто их, собственно, делает.
Это мастера как по изготовлению, так и по ремонту настенных, наручных, карманных и прочих часов.
Башенных.
Также, причем часовщиками называют вообще всех, кто относится к этой отрасли, к этому бизнесу, к этой профессии в целом. Не секрет, что профессия часовщика, и наши слушатели писали нам на сайт как раз, что им кажется, что профессия умирает. Ну, умирать, конечно, не умирает, но переживает довольно трудные времена. Вот есть такая общая открытая статистика. Например, в Советском Союзе выпускалось около 50 миллионов часов в год. Треть из них шла на экспорт. Для сравнения, такие страны, как Канада, Италия, Испания, Великобритания, они вообще никогда не имели часового производства у себя. Но, тем не менее...
О наших часах чуть позже нам скажет специалист.
Нам очень много сегодня расскажут. Но, тем не менее, советский секрет также состоял в том, что станки часовых заводов, как правило, имели двойное назначение, и в случае войны они были тут же готовы...
То есть это были оборонные
заводы. ...к использованию для нужд военной промышленности. Дальше хуже. 90-е годы разрушили советскую часовую индустрию, не побоюсь этого слова, и закрепил этот плохой результат. Mm-hmm. Еще и поток дешевых китайских часов, которые, в общем-то, хлынули как раз в это бедное время в Россию.
Яна, я тебя
Третья
разочарую.
Волна, нет, я все-таки договорю,
да.
как мне кажется, это мобильные телефоны, которые действительно многим, так вот, широким массам, скажем так, заменили наручные часы. Много заводов в России закрылось, об этом мы тоже поговорим попозже. Но, тем не менее, вот именно сейчас и, может быть, еще несколько лет назад, вот попытки какие-то возобновления и возрождения и продолжение каких-то оставшихся традиций, они вот наблюдаются, и, может быть, что-то восстановится.
Яна, я хочу тебе сказать, что если речь идет о производстве часов, то,
да,
естественно, ты абсолютно права, с производством часов у нас некоторые трудности в стране. Но то, что часы привозятся из-за границы или покупаются иностранные здесь в большом,
да,
количестве, несмотря ни на какие мобильные телефоны, это тоже правда.
Говорим же не только о Москве и крупных городах.
Нет, разумеется. Всё-таки. В нашем случае сегодня... Ну, я обратила внимание, mm-hmm, что часовщиков анкет вала не было. Одна анкета пришла из Соединенных Штатов Америки, одна из Огайо, одна из города Котбуса в Германии. Борис Ильич Фельдман прислал свою анкету. К сожалению, не смогла с ним связаться, там что-то я с кодами напутала. Но зато у нас есть отечественный мастер, причем вот тот самый часовых дел мастер, с которым мы скорее столкнемся в жизни. То есть человек, который ремонтирует наручные часы, не башенные, не огромные там какие-то специальные городские или там Спасской башни, а вот те самые наручные часы. И, кстати говоря, зовут его Савкин Андрей Петрович, он из города Чебоксары. Когда я сказала «часовщик из Чебоксар», все стали сразу надо мной глумиться и говорить, что это скороговорка. Но, тем не менее, из песни «Слово не выкинешь». И сейчас Андрей Петрович представит свою трудовую книжку, как и почему он стал часовщиком.
Ну, в общем, с детства хотел делать что-нибудь полезное руками, при этом спать спокойно, не напрягая сильно голову. И вначале пошел на завод, окончил ПТУ, специальное образование получил, пошел в ПТУ, проработал полтора года на заводе, на очень большом, на тракторном, фрезеровщиком. Мне не понравилось, понял, не мое. Стал думать что-нибудь о более творческой какой-нибудь работе. Ну и тут вот увидел объявление о наборе на курсы при Министерстве бытового обслуживания. У нас республиканская ремботехника, ну, такое большое объединение, это во всех городах Советского Союза было. И годовые, годичные курсы, кое я и закончил, причем с красным дипломом через год, и начал работать вот в этой самой ремботехнике. Потом, значит, где-то вот я там работал, переменным успехом занимая разные должности, потому что профессия сыщика оказалась не так однозначная, там есть масса всяких ответвлений. А когда началась даже такая перестройка, стала появляться возможность на вольные хлеба уйти, ну, тогда оформили патент. Вернее, патент оформил мой товарищ, но один стал не справляться, место очень хорошее оказалось, где он сел. Вот он меня пригласил на работу, и вот мы уже 22 года работаем вместе, в одном и том же месте.
Вот такая вот вполне светлая история, несмотря на тот страшный кризис, который ты нам только
что
обрисовал.
Потому что правильной дорогой пошел.
Да, правильной дорогой пошел Андрей Петрович из Чебоксар. Да. 22 года он на одном и том же месте занимается починкой самых разных, да, индивидуальных часов, тех, которые ему приносят клиенты. Ну, вот вы слышали в этой пленке, что Андрей Петрович сказал, что ему на заводе было показалось неинтересно. Работать руками он хотел, но вот фрезеровщиком на заводе ему показалось неинтересно. Я думаю, ну а здесь что? То же самое, только помельче. Тоже руками, казалось бы. Естественно, я задала идиотский вопрос. А что, собственно, интересного в этой работе?
Во-первых, механизмы разные. Кстати, разница между советским временем и нынешним в этом смысле очень сильно отличается, потому что в советское время мы работали, у нас номенклатура, ну, тех же самых механизмов была очень маленькая, ну, там, на пальцах двух, трех, может быть, четырех рук можно было пересчитать. То сейчас, конечно, свобода действительно. Потому что каждый день что-нибудь новенькое приносит, постоянно все меняется, со всего мира везут. А особенно город у нас такой довольно живой, интересный, люди тоже, и много очень путешествует народу. Благосостояние явно выросло. И, в общем, часы везут очень интересно. Ну, так или иначе, они все ломаются, приносят, показывают, делаем. Нет, очень интересно. Это во-первых. А во-вторых, работа в цеху не предполагает наличие новых лиц. То есть, в принципе, можно всю жизнь проработать в одной и той же бригаде, ну, там, вокруг тебя будет, ну, 10-15 лиц. А тут в день, вот я обслуживаю в среднем, где-то 30-35 человек. Из них, конечно, бывает, что... Сейчас вот у меня за много лет уже своя клиентура составилась, а другое дело, что она очень многочисленная, а они приходят не так часто, я все-таки... такая работа не предполагает постоянного общения от случая к случаю, но, тем не менее, лица все равно узнаваемые. Ну, и другие люди тоже подходят. То есть, тут уже даже интерес не в работе с механизмами, а в работе с людьми. Работа с людьми очень интересна.
Работать с людьми интересно, Яна. Вот что удивительно. Вот чего я совсем не думала об этой профессии, что как раз ремонтировать часы, я думала, идут люди, которые любят механизмы. Вот они,
честно говоря, тоже так думала.
Страсть к шестеренкам. А оказывается, здесь еще очень важно работать с людьми. Вот это для меня было абсолютное открытие. Ну и если
можно, продолжу свою грусть. В общем, дело в том, что с обучением... У нас в стране все тоже очень плохо.
Ну вот годичные курсы заканчивал
есть курсы, персонаж. Но нет как таковой нормальной полного цикла системы образования. Сейчас остался из таких полноценно работающих заводов. Это Чистопольский часовой завод, который «Восток» делает. И возобновилась Петродворцовая школа часовщика «Ракета», та самая знаменитая, буквально два года назад. А такие техникумы, которые были известны, в общем-то, на всю страну, Московский колледж предпринимательства и строительный техникум, они как раз свернули вот это свое обучение этому мастерству. А вот строительный колледж перевел это направление в Центр повышения квалификации как бы при своем же училище. Но сообщают о том, что пока желающих особо записаться в эти группы нет. Дело в том, что, не считая вот таких частных и очень умелых мастеров, которые работают вот на себя, может быть, или при каких-то авторизованных центрах, в основном больше никто и не идет работать ни на заводы, ни в какие-то мелкие мастерские, потому что очень низкооплачиваемые, об этом мы позже скажем, и совсем-совсем непрестижные. Но есть совет, если все-таки вы хотите стать тем самым эксклюзивным мастером, которому будут доверять самые дорогие, самые сложные часы.
И дорогие сердцу часы.
И дорогие сердцу, и по оплате дорогие за эту работу, то лучше вам устроиться работать подмастерьем, и перенимать у мастера, потому что ни один секрет вам не передадут в, как сказать, на курсах и где-либо. То есть это надо будет вникать, сидеть рядом и помогать.
Ну, в общем, нужно очень страстное желание, чтобы найти да. сейчас возможность получить такого рода
подмастерье
образование.
Самый верный пока что.
То, что строительный техникум имеет отношение к ремонту и производству часов, для меня тоже абсолютный шок. Я-то наивная, как обычно. Да, я считала, что это какая-то вот, ну, как обычно, здесь же ремонт ювелирных украшений,
да,
и тут же батарейки в часах,
и тут же ещё. Камни, да,
драгметаллы. Да, золото и все такое. Так вот, по поводу ювелирной работы я как-то заикнулась Андрею Петровичу, он меня практически сразу развернул в другую тематику, но о некоторых тонкостях все-таки рассказал.
Вообще, вот эта профессия, кстати, на Западе, вот я просто работал со швейцарской фирмой, даже ездил в тестирование в Москву, значит, там очень серьезная такая фирма, мануфактура. Так вот, на Западе профессия часовщика, она скорее связана с оптиком, но никак не с ювелиром. Ювелир — это вообще другая профессия. Потому что у меня друзья ювелиры, и то, что делают они, не умеют. То, что я, они. И у нас практически совпадений нет. Ну, какие-то совсем минимальные совпадения. То есть это совсем другая работа. Нет, вот однозначно, знаете, тут с алкоголем уже не подружишь, это точно. Это я вам серьезно говорю, потому что руки не те, поэтому у нас вот так пьющих нету. Люди, которые пьют, они довольно быстро превращаются или в ковыряльщиков, так называемых, как у нас это говорят. Ну, это люди, которые берут столько за очень легкую работу, которую может сделать школьник, в принципе, старшеклассник после, там, я не знаю, 5-7 дней тренировок. Ну, такую оплачиваемую, ну, там, батарейку поставить, вот как что-то где-то поправить немножко, там, у школы мешок, вот такие вот вещи. А за серьезную работу они или вообще не берутся, или ломают, портят. То есть, понимая это, иногда отказываются, иногда им попадает за это. Поэтому с алкоголем тут никак. Вот в этом смысле. А вот в смысле мелкоты, не знаю, рука набивается. Мне вот тоже говорят, я потому что работаю на глазах у людей, не где-то там в глубинах, а тут же, прям рядом. Люди говорят, как быстро, как ловко. Ну, знаете, я говорю, это навык. Вот я говорю, если бы вы в день там по 20, по 30 штук вскрывали, закрывали, вы бы тоже так делали. Это не мой какой-то особенный талант. Это, в принципе, навык, обычный навык. Самое интересное, что я сам мастер, и когда я встречаю мастера в другой области какой-либо, мне очень приятно, я всегда ценю вот этот труд, потому что я сам понимаю, как это, в общем-то, и сложно, и всегда необычно, интересно.
Вот такая вот удивительная история, но к ювелирному мастерству она практически не относится.
Ну, вот эту работу часто сравнивают с работой снайпера и еще хирурга, поскольку необходимо острое зрение и очень твердое, точное рука, которая,
да,
в общем-то, не дрогнет.
Но еще по поводу творческого подхода и по поводу того, что иногда по полгода делаются часы именно из-за того, что люди не могут найти ход, как решить вот эту конкретную проблему. Вот пишет нам Владимир Гришин на СМС из Тулы. Как не обратишься, правда, это было 10 лет назад, сделают ненадолго то запчасти нет, то комплектующие не того качества. Отдавал в ремонт славу с автозаводом. Часовщик украл из часов автозавод. Из-за отсутствия нормальных часовщиков пришлось лишить тебя радости носить часы.
Но вот на самом деле...
Душераздирающая история.
Да, и вот те самые мастера с большой буквы, М, они... Смысл их работы не только в том, чтобы заменить запчасть, но часто им приходится вытачивать те или иные частички, чтобы собрать нужный механизм. И, конечно... Также они должны уметь разбирать часы и собирать их, чтобы не оставалось ни одного,
лишних,
как известно,
деталей.
Да, лишних деталей.
Но это само собой.
И здесь... вот у меня есть циферки просто, как раз вот такие собранные часы или механизмы, когда их проверяют на точность и выносливость после работы, то, как правило, их тестируют 16 дней в среднем. То есть вот как они идут, да, точность хода и так далее.
Дмитрий из Екатеринбурга пишет, часовщик должен обладать хорошим зрением и терпением. Дмитрий, совершенно верно.
Да.
И вот по поводу алкоголя только что было сказано, что если человек выпивает, то он вообще не может качественно в этой области работать. Максимум там делать какое-то вот ковыряние какое-то. Мой друг инвалид без одной руки, сам освоил ремонт часов и работает, пишет автор без подписи.
Здесь очень много имен.
По поводу Челентана написано,
да,
Иза написала.
Да.
У замечательного Челентана хобби скупать старые часы и чинить их.
Я скажу больше, я читала его биографию. Он освоил профессию часовщика, потому что его дядя был довольно таким известным часовщиком. А певцом-то он, собственно, стал случайно. Его заметили в одном из водевилей.
Так бы так сидел, бы да. прекрасно
он
бы занимался.
Выбрал эту профессию.
Кстати, прекрасная работа. Вот по поводу Владимира Гришина, у которого украли из часов автозавод, как он полагает. Ну, вот я не знаю, за что купила, то и продаю целый завод из часов. Нет, возможно, всякое случается, никто не знает, что это был за часовщик. Но по поводу клиентов я все-таки задала вопрос, с кем сложнее работать. Кто делает вид, что он много чего-то понимает, или кто полностью доверяет мастеру, или там кто действительно что-то понимает. Мужчины, женщины, там. Старики, дети. Ну, в общем, некоторые особенности клиентов Андрей Петрович нам сейчас представит.
Вообще, вот, если честно, работать легче с женщинами. Но более не то, что вменяемые, а как сказать, убедить проще мужчину. В плане оплаты. Ну, кстати, женщина вот никогда, ну, и спросит, почему так дорого, или почему такая цена, не такая. Ну, конечно, спрашивают. Но значительно реже, чем мужчина. Мужчина как-то меньше заморачивается на эти вопросы. Если вот в плане оплаты, допустим. В плане вот оплаты труда женщины легче договориться однозначно. Ну, там, собственно, нет, я сейчас уже не договариваюсь, потому что у меня есть определенная репутация. Люди просто идут. Один раз, когда человеку сделаешь хорошо, то там он уже понимает, что это стоит того, и вопрос, допустим, об оплате не возникает. А ну, просто уже идут, как вот к своему парикмахеру ходят. Я не знаю, там же вы вот ходите, вы же не спрашиваете, сколько это будет стоить, почему, вернее, это будет стоить столько-то, правильно? Люди, нет, тут нету ни половой нету принадлежности в этом смысле какой-то прям особенной. Люди разные, и по возрастам, по разному очень бывает. С пожилыми очень тяжело, конечно. Хотя, с другой стороны, если, допустим, пожилой человек остался доволен этой работой, то благодарность его куда выше, чем, допустим, человек молодого. Молодой считает, что так должно быть, а пожилой почему-то считает, что ему сделали как-то вот особенно, выделили его.
Я думаю, это от жизненного опыта Абсолютно. Происходит. Благодарность за хорошо сделанную работу происходит
Приходит
после многочисленных столкновений с плохо сделанной работой. Но вот по поводу оплаты. Андрей Петрович говорит, что он очень доволен тем, что он может заработать, тем более, что он установил себе такой клиент, у него всегда есть, тем более есть постоянные клиенты. Работает он в большом салоне, где часов много, и где вообще крутятся люди, которые этим интересуются так или иначе. Никакие кризисы особо на нем не отразились, кроме Павловской реформы. Когда просто чуть меньше было клиентов.
Работа вне времени.
И мобильные тоже никак не отразились на... То есть те люди, которые любят и ценят часы, они все равно их любят, ценят и ремонтируют. Есть еще, конечно, один такой момент, что когда очень дорогие часы, то человек скорее их пойдет чинить, чем если они вот стоят там 3 копейки,
хотя
и просто никто,
наверное,
никто не сунется. Да. Ну, во всяком случае, Андрей Петрович работает 15 дней в месяц и 15 дней отдыхает, посвящает все свободное время хобби.
Молодец.
И чувствует себя просто кум-королю. О суммах конкретных я не говорила, о конкретных сейчас поговорим с Яной.
Платежная ведомость.
Так, расскажи-ка, что ты знаешь?
Ну что же, я сначала о заводах. На заводской сборке работают в основном старые мастера от 40 до 70 лет возрастом. И хотя это квалифицированные рабочие, их зарплата варьируется от 9 до 13 тысяч рублей. Начинающие часовщики будут получать 5-8 тысяч рублей.
Ну, лучше, чем хирург дипломированный, я тебе скажу.
Ну, пожалуй, кстати, да.
Если уж об этом речь зашла.
Если сравнивать с интерном, то, конечно, да.
Да.
И что еще хотел сказать? Часовщики, которые работают при авторизованных центрах или при сетевых магазинах, которые вот
продают... Но они за каждый заказ получают, видимо.
Да, в среднем это выходит порядка $1000 их оплата, а вот, конечно, частным образом работающие мастера, их зарплаты...
Индивидуальные предприниматели.
Неведомо, но, конечно, гораздо больше.
Ну, и все зависит, как поработаешь, столько и получишь. И если человек платит $12 тысяч за часы, то он
клиента,
за 1000 рублей вполне в состоянии им там что-то заменить или что-то такое сделать,
да.
И не лень. Значит, сразу пишут нам на СМС +7 985 970 45 45. Механические часы использовать по прямому назначению неудобно. Точность хода несравнима с электронными. Так, элемент декора не более, пишет Митёк. Если вам нужна атомная точность такая, вы работаете, там, не знаю, в космонавтике, то, наверное. В нашем случае, например, на радио, вот все часы синхронизированы, потому что нам нужно, чтобы во всех комнатах время было одинаковое, чтобы все приходили в студию в одно и то же время. В быту плюс-минус не для всех так принципиально важно. У меня Алексей спрашивал, какой марки у меня часы. На трансляции сетевизора можно посмотреть. Никакой у меня нет. Ни на правой, ни на левой, ни на шее. Часов у меня нет. Я действительно пользуюсь в редакции, а не в каждой комнате.
То есть
во всех остальных случаях,
да.
Во всех остальных случаях у меня есть мобильный, синхронизированный с редакцией, чтобы уже совсем было все понятно. Но это как раз потому, что они мне для, ну вот для дизайна я не чувствую необходимости. Потому что я столько не могу купить часов, чтобы они подходили к каждым туфлям.
О, женщины.
Вот, да, а одни часы на все случаи жизни, они очень часто к чему-то не подходят. И это меня очень травмирует. Ну вот Светлана Расовская, наш звукорежиссер, она понимает мои чувства. Хотя многие пишут о прекрасных часах, и о прекрасном мы поговорим обязательно. Это программа «Послужной список». Не забудьте, что у нас сразу после новостей еще и итоги литовской игры.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:37. Продолжается послужной список. У нас буква Ч, профессия часовщик. Человек, который делает часы. Ну, как мы выяснили, в нашей стране сейчас это не самая топовая, скажем, специальность. Но человек, который ремонтирует часы. Вот я думаю, что в ближайшее время этот человек, если он хорошо это делает, он при деле все равно останется.
Очень
с образованием проблемы.
Да.
С нечистыми на руку тоже наверняка есть проблемы.
Оттого и востребованность высокая.
Ковыряльщики, про которых говорил наш герой Андрей Петрович, есть люди, которые способны выполнять только нехитрую работу, которую в состоянии освоить школьник там, после 3 недель упражнений.
Замена батарейки.
Вот. Они, конечно, в такое высокое сообщество часовщиков не попадают. А сами часовщики, знакомые между собой, они, кстати говоря, иногда при помощи мозгового штурма решают какие-то вот конкретные задачи, когда сложный какой-то процесс. И вплоть до того, что действительно, я говорю, что прям как во сне приходит, осенило. Да, действительно, бывает, что вот месяцами человек не может решить. Все вроде есть, но а включаешь, не работает. Это вот классический случай. И либо путем вот каких-то консультаций, либо просто творческим озарением вдруг нужно вот так-то. Ну, то есть это действительно творческая профессия. Здесь, если, опять-таки, если любую профессию делать хорошо, если любое дело делать с любовью
творческое,
хорошо, все будет в порядке.
Да,
Павел из Екатеринбурга пишет: часы на руке – это сигнал о наличии пунктуальности и ответственности их хозяина. Павел, не во всем с вами соглашусь, потому что вот я давно-давно, много лет не ношу часов на руке, но если я говорю 1.5 минуты, я имею в виду 1.5 минуты и ничего другого.
Часы на руке, часы на руке в этой ситуации очень разнообразные вообще.
Александр Журавлёв, у вас часы на ноге, я видел. Это неправда, Александр, я не видела, значит, нет. Пока люди носят китайские часы, мы без работы не останемся, пишет мастер Давид. Ну, как раз если они стоят 3.5 копейки, то можно их и не ремонтировать. А вот дорогие, да. Нет часов на все наряды, это почти трагедия. Да, Вадим, видите ли, я дело не в том, что нет часов на все. Я не вижу смысла под каждый наряд носить отдельные часы.
Уж,
просто они
правда
не совсем сочетаются. Ну и как-то так само получилось. Летом в них мне было там неуютно. Зимой я их забывала надеть. А потом они перестали заводиться, потому что они просто устали со мной общаться. Может быть, они меня не полюбили. Так, Илья пишет какие-то угрозы, я не поняла, о чем речь. 3 года назад за месяц 6 часов поменял по гарантии. В Вологде нормальных часов не купить. Даже чистопольские, и те только под заказ, пишет Саша. Вот видите, какая профессия странная, да? Вот она вроде бы очень востребованная, угу, и при этом днем с огнем. Вот что анкеты у меня со всего мира 3 штуки пришли, что вот то, что пишут наши слушатели. Просто удивительно. Еще раз напомню. +7 985 970 45 45. Это наш СМС. Больше не нужно отвечать на вопрос литовской игры, потому что уже есть победитель. Можно писать про часовщиков ваши личные истории. Есть ли у вас свой, может быть, вы любите часы, может быть, вы их там коллекционируете и так далее. Пишите, с удовольствием прочитаем. Если назовете имена каких-то часовщиков, мы с удовольствием их огласим. Нам это ничего не стоит. А компания CityVisor ведет трансляцию нашего эфира, так что, как всегда, на сайте можно с нами вместе посидеть, скажем так. Яна Маргасова, Ольга Журавлева, и мы продолжаем. Хорошие часовщики – это всегда на вес золота, это мы поняли. Хотя вот ты говорила о том, что зарплаты не во всем отражают. Герман пишет: какой сложный вопрос, часы внутри все же одинаковые. Герман, я вас уверяю, что это не совсем так, прямо скажем.
Встала и ушла.
Да, Швейцария просто плюнула и развернулась. Но, тем не менее, всех людей, которые действительно качественно и здорово это делают, мы помещаем на нашу доску.
Доска почета.
Я еще раз представляю Андрея Петровича Савкина, который живет в городе Чебоксары, 22 года уже ремонтирует вместе с друзьями и товарищами часы, имеет постоянный круг клиентов. Я ни разу не видела, как он это делает, но судя по тому, как он это рассказывает, у него все в порядке.
И с удовольствием видит.
Да, потому что если человек вот так об этом рассказывает, значит, у него все должно получаться. Но вот особенные качества, да, он говорит, что это не моя особенность, когда он говорил о том, что вот, угу. говорит, ах, как вы ловко это делаете. Ну, опыт, 20 лет человек это делает, и у него, естественно, появился навык. Но все-таки особенные качества есть, и в процессе нашего разговора Андрей Петрович обнаружил одно из таких качеств. И, кстати, о любви к точности и вот о механических часах, то, что нам писали, тоже несколько слов сказал.
Есть такая способность, я никогда ничего не ломал. Вот что удивительно. Все игрушки, которые мне покупали, я в целости и сохранности, став уже подростком, отнес в школу, там, в школьный лагерь, отдал детям. И они буквально через 2 дня их все раздраконили, что мне было обидно до слез. Вот, а у меня все целое было. А вот сын у меня сейчас маленький, он, значит, как раз наоборот. У него все горит. Не, ломает 2 секунды буквально. Мне надо 5 секунд, чтобы сделать, ему 2, чтобы сломать.
Ну, получается, что это все-таки ваша индивидуальная особенность, что у вас вещи не ломаются.
Это, кстати,
вас вещи
любят. Да, это может быть даже призвание мое так получилось. Потому что есть у меня действительно вот какая-то склонность вот созидать вот так вот, да. Вот мне нравится, когда все работает, все крутится, все на своих местах. Да-да-да.
А вас, например, раздражает, когда часы в доме идут по-разному?
Да меня нет, домашних раздражает. Меня всегда за это попадает. Потому что у меня дома очень много часов, как ни странно. Вот. У меня по двое в комнате. Вот. Ну, то есть много. На стенах, везде. На каждой стене я так стараюсь часы развесить, чтобы куда бы взгляд не упал, там везде были часы, чтобы не напрягаться, не крутить головой. Но они все по-разному показывают, абсолютно точно, да. Нет, те, которые часы у меня на столе, по которым я выставляю часы клиентам, они у меня идеально точно ходят, кстати. А
понятно.
Вот на руках, кстати, у меня, когда мне говорят, вот я бы хотел, чтобы у меня часы, знаете, с погрешностью там механические, там 2-3 секунды в сутки, я говорю, ну, во-первых, это нереально, во-вторых, я не понимаю, для чего это. Верите? Я говорю, мне плюс-минус 1 минута в день абсолютно не напрягает, абсолютно, да. Ну, я, правда, их постоянно меняю, то есть у меня часов-то много, выставлять все в ноль бессмысленно, потому что какие-то из них механические, какие-то там кварцевые. Знаю, мне вот нисколько это не напрягает.
Без фанатизма, так.
А вот мне понравилось, да, аккуратность, но не доведенная до такого полного уже кретинизма. Но, кстати, мне кажется, что настоящим специалистам, у которых вот в работе требуется там дозировка, вот с химиками-технологами мы общались, вот мы общались с фармацевтами, там еще с какими-то людьми, они все-таки не превращаются в зануд. Вот это меня поражает. Это
и
здорово.
Даже, да, химики-технологи там что-то на глазок делали.
Помнишь? Да, да, на глазок. Ну, это не значит, что Андрей Петрович что-то делает на глазок на работе, но он не относится к этому вот как педант, да, то есть... Не знаю, мне кажется, это хороший признак. То есть с человеком можно поговорить еще о многом, не только вот такое вот. Мне девушка 3 раза приносила чинить часы, и я понял, что она хочет просто познакомиться. Сейчас часы не ломаются, но есть другие проблемы. Петр, вы бы развернули свой тезис, я не все поняла. Где найти хорошего часовщика, интересуется Павел из Петербурга. Боюсь отдавать хорошие часы ковыряльщикам. Павел. Вы в Петербурге. Значит, если кто-то еще слышит в Петербурге, знает хорошего часовщика, назовите хотя бы там угол Литейного там или еще что-нибудь, ну, чтобы действительно помочь
либо
человеку.
Попробуйте найти дилерский центр. Возможно,
если
марка.
Авторизованный сервис.
Да.
У нас очень многие не любят даже в автомобилях авторизованный сервис.
Ну, знаешь.
Потому что это всегда дорого. Но, с другой стороны, у них есть все описание всего на свете, и они знают, какую... И у них есть запчасти. Поэтому, если хотите...
Либо так, только познакомым.
Нина спрашивает, есть ли у ребенка часы? Он ведь школьник. Она школьник. Она даже, я боюсь этого слова, отличник. И у нее есть такие часы смешные какие-то, пластмассовые. Она ими пользуется, да, действительно. Хотя, в основном, тоже, конечно, мобильником, но в школе это здорово, когда мобильник доставать нельзя, а на уроке сидишь там до последнего счета. Вот в школе были, да, актуальные часы. Сейчас нормально. Часы стали аксессуаром. Смотрю, в основном время узнают по таймеру в сотовых. Звонят часы. Заменят часы чем-нибудь в будущем, не отойдут ли они в историю. Дмитрий,
вот
может
ли
быть. Но вот сейчас даже песочные часы периодически вот, нужны. Хотя, казалось бы, уже.
Песочные
уже сколько можно. А иногда цветочные или солнечные. Чтобы стать супермастером, должны пройти годы. А стоит ли это того? Может, лучше продавцом, спрашивает Гера. Гера,
а
на вкус и цвет.
Душа лежит.
На вкус и цвет.
Конечно.
Илья из Тулы пишет, а я все игрушки в детстве разбирал. А может быть, вы в Туле работаете на каком-нибудь специальном заводе, и вам пригодился этот опыт? Материалы-то, может быть, и разные, но механизм внутри одинаков у всех часов, пишет Герман. Герман, подумайте. Подумайте, стоит ли настаивать. Если мастер говорит, что часы все разные, то, наверное, стоит ему доверять. Да, и Вот, кстати, один из примеров того. Я задала, может быть, смешной вопрос, но в целом мы его так обозначили. Встреча с прекрасным.
Бывает такое, что ох, как это красиво.
Ой,
вот прям восхищаетесь, да?
Ой, иногда прям из рук выпускать не хочется. Ну, я, кстати, просто, ну, это, как правило, очень дорогие часы, конечно. Вот, потому что иногда даже прошу и фотографирую, и, значит, у меня такая, ну, не коллекция, но набор фотографий есть своих вот редких часов, которые у меня бывали в руках. Вот. Ну, человеку приятно всегда. Я всегда, кстати, говорю об этом. Я говорю, какие классные, как здорово, восхищение мои, как мастера, и человек расплывается. Это понятно, я бы тоже, наверное.
Мне казалось, что хорошо сделанные часы, тем более дорогие, они должны работать вечно.
Нет, нет, вот это глубочайшее заблуждение. Когда меня об этом спрашивают, я говорю, они стоят там, допустим, условно говоря, 12 тысяч долларов, а сломались там через год. Я говорю, почему? Ну вот я их уронил. Я говорю, уронил, сломались, а что-то особенное. Ну они же за такую цену не должны ломаться. Я говорю, ну давайте Мерседес разгоним, ударим о столб. Результат какой будет? Я говорю, цена часов не говорит об их крепости какой-то особенной. Цена часов говорит об их эксклюзивности, отделке. Потому что там есть ручная отделка. Вот мануфактура швейцарская, они как раз занимаются тем, что там каждую деталь, буквально там сидит 4 мастера, и 4 мастера полгода делают одни часы, допустим. Поэтому и цена из этого складывается. Каждое колесико точится, циферблат гильошируется, это специальная такая нарезочка, красивая очень. Все это вручную, мосты, все, гравировка, позолота, в общем, все это супер. Ну, как правило, это, конечно, люди покупают не на последние деньги, потому что это, во-первых, очень дорого, ну и, в общем-то, бессмысленно. Потому что если человеку это очень нравится, тогда да. А применительно к практике это никаких преференций не несет. Во всяком случае, часы от этого ни точнее, ни крепче не становятся.
Вот, удивительно.
А говорите, механизм один и тот же. Мануфактуры целые изобретают особые
человек
механизмы.
Человек открывает крышечку и говорит, какая прелесть.
И потом бывают просто часы, бывают хронографы, бывают с большой датой, бывают с турбиньоном.
Бывают, в конце концов, кварцевые, бывают, да, бывают всякие разные. И вот тоже еще интересное сообщение от Сергея. Несколько лет коллекционировал наручные часы, потом жена подарила Омегу 7 мастер. Я коллекционировать перестал. А часовщики понимаю, хорошие встречаются. У меня родители как-то нашли мастера, который отремонтировал им 200-летние настенные часы. Кстати, здесь же хочу сказать, о чем мы с Андреем Петровичем тоже говорили. Специалист по наручным часам, например, он не занимается вот этими вот курантами.
Точнее,
и
может
настенными.
Не заниматься.
Да,
да.
То есть есть специалисты по будильникам, грубо говоря,
да.
Есть специалисты по наручным часам. И чем он уже, я думаю, тем, наверное, выше класс, потому что таких вот супер мастеров, их, наверное, вообще единицы. Так, унаследовала часы 19 века, швейцарские, серебряные, карманные, каретные, напольные. Иван Толстой. Все рабочие. Боюсь обращаться к незнакомым специалистам по вопросам реставрации. Посоветуйте, пожалуйста. Вы знаете, Света, я думаю, что надо искать в интернете на форумах.
Именно.
И на форумах спецжурналов часовщиков. Кстати, их существует огромное количество в России. Этих вот в специальных сообществах надо искать. Вот что я вам скажу. И там задавать этот вопрос. Ну и самый роковой вопрос по поводу того, что дорогие часы могут быть некрепкими, это нам уже наш специалист осветил. Ну вот совсем тупейший вопрос. Чем дороже, тем они точнее должны идти?
Глубочайшее заблуждение, что цена часов влияет на их точность. Я всегда говорю, даже самые дешевые часы производства Китая стоимостью 1 доллар кварцевые, точнее самых дорогих хронометров, сертифицированных хронометров производства Швейцарии ценой 10 тысяч. Точность несопоставимая у кварцевых и у механических. Поэтому если вам нужен престиж, как я еще всегда говорю, что механические часы, они такие живые, кварцевые немножко холоднее, хотя у самого сейчас кварцевых очень много, я очень люблю, мне понравились, удобно. Но в плане практики, вот обычной бытовой жизни, несравнимо, конечно. Кварцевые и механические часы, это две большие разницы, как говорят под этим.
Вот так вот. И еще один вопрос. Если они не самые точные, не самые прочные, зачем вообще тогда нужны дорогие часы? Вот мы простые люди, мы не понимаем, зачем это нужно.
Вот мне когда говорят, а зачем такие часы вообще покупать? Я вот за эти деньги, да лучше я говорю, а вот я говорю, представь себе ситуацию. Ты купил себе дом, квартиру, детей всем обеспечил, всем по машине, на Кипре, условно говоря, виллу, ну, все у тебя есть, а деньги еще остались. Почему бы их не вложить в предмет, который тебе нравится и который стоит больших денег? Но то, что это вклад в капитал, это неправда, потому что вклад капитала это тоже очень дорогие эксклюзивные часы, потому что часы где-то в категории там 10-15 тысяч долларов, это, в общем-то, не очень высокая цена за часы. Поэтому это, как правило, потери денег, наоборот. Как говорят, знаете, купил часы, вышел, цена на 20% ниже.
Абсолютно автомобильная история, да?
Очень
похоже. Точно так же, как прекрасным образом едет автомобиль системы Матис там или что-нибудь в этом роде, да? Он точно так же перевозит тебя на работу и обратно.
Тем не менее, понимаешь? Иногда...
Но кому-то надо для просто
для обязан. Статуса. Иногда да, это да. Такая вещь, по которой как по одежке
вообще встречают. По поводу советов, значит, сразу же. Дом быта на Суворовском. Хороший мастер, пишет Эл из Петербурга. Кто из Петербурга кричал жалостным голосом, слушайте внимательно. Значит, из Курска, пишет Юрий, жил в Курске часовщик, золотые руки, Нарыков Николай Иванович. Вот здесь мы его отметим. Так, самому смешно, пишет Антон, но было и такое, что выбирал цвет автомобиля под цвет часов. Синий, Улис Нарден. Хороший часовщик, метро Пионерская, магазин радиодетали. Отдал мастеру часы, а он с ними исчез. Теперь я этим газом не верю, пишет Виктор. Виктор, ну что ж вы на улице, что ли, просто в метро подошли к человеку и отдали часы?
И вот, кстати, шпион без часов как без рук, сообщение не лишено
смысла?
Истины. Да, потому что вот я знаю, где их делают, пишет Анна Чапман, на первом часовом заводе, командирские. Дело в том, что именно этот часовой завод выпускает часовой механизм калибра 31-33. И именно этот калибр... Часы с калибром, с механизмом такого калибра, они у Джеймса Бонда на руке.
Ух ты! Да. То есть у него командирские просто. А мы не знали.
Сказать,
да. Мужики-то и не знают.
На самом деле, мы все знаем, какие у него
Света
часы,
из Москвы,
да?
Пишет. Я не могу уже полгода подобрать стекло к бабушкиным золотым часам. Света, ну вот точно вам говорю, надо лезть
подбирают.
На форумы специалистов.
Это точно.
Они подбирают.
Я
тем
тоже
более,
читала.
Что у них наверняка есть система определения. То есть нужно там,
они
знаю,
уже
диаметр.
Подбирают,
там.
Как правило, сапфировые, просто нужную толщину. Диаметр.
Появился на славе мастер элитных ручных часов мирового уровня. Найдите, пишет Геннадий. Ну, хорошо. А где починить старинные часы настенные? Наташа пишет. Точно так же. А, ну, вот пишет мастер Давид, что хороший мастер ремонтирует любые часы. Ну, да, наверное, в принципе, да. Но если есть сложная какая-то система, то все-таки очевидно, что инструменты и запчасти, и какие-то особенные вещи, в зависимости от того, что это за часы, должны быть немножко разные. Раньше был такой конструктор для детей.
Видимо,
настенные,
да.
Ходики «Маяк». В свое время, 81-й год, купил 2 набора за штуку в усуненном магазине. Ни одного камня до сих пор ходят. Да, настольные часы, трофеи отца с фронта. Мечтаю отремонтировать, но боюсь, пишет Яков. Яков, ну, что я могу сказать? Надо спрашивать у знакомых. Вот то же самое, что с портным, с парикмахером, с кем угодно, с врачом.
Искать,
желательно
искать.
Надо искать. Часы,
да.
Ремонтирую сам. Очень помогает быть внимательным и собранным. Появляется усидчивость, пишет Геннадий. Это действительно здорово. Но есть и в этой... истории, вот все, что пишут люди, как боятся, не могут найти и так далее. Здесь много есть всяких подводных камней и печальных историй.
Выговор с занесением.
Об одном из выговоров ты говорила в самом начале, о том, что у нас с часовой промышленностью какие-то удивительные вещи происходят, потому
да.
Что мы были одной из немногих стран, которые вообще себе часовое производство могли
вот
позволить.
Я прям даже все-таки
помимо
пробегусь. Да, у нас, значит, «Чайка» закрылся. Полет, первый, второй часовой завод, они объединились в компанию «Мактайм», все-таки действуют. Закрылся «Янтарь», закрылась «Молния», там будет построен в Челябинске торгово-развлекательный центр.
Угу, там город заложен.
А вот, например, Армения, она просто поражает. Ереванский часовой завод нашел инвестора в лице швейцарской компании «Франк Мюллер». А это, между прочим, не фунт изюма. И там будут собираться часы «Франка Мюллера» теперь. Будем ездить в Ереван.
По поводу наших часов я задала вопрос Андрею Петровичу. Благо, у него опыт огромный, и он начинал в этом бизнесе с 85-го года. Хочу, соответственно, по поводу отечественных часов несколько слов от него.
Дело в том, том, что я работаю при магазине, и в магазин поступает вот разных часов, салон-магазин большой, красивый, хороший, очень большой ассортимент, очень интересные часы, швейцарские, японские. Отечественных, к сожалению, нет, не умеют наши делать. Ну вот при том, что я патриот, но в этом плане тут надо отдать должное. Не умеет. Хотя на автомобиле езжу отечественным, очень, кстати, доволен. А вот с часами не удалось. Вот самое интересное, что вот на вкус мастера часы были одни по-настоящему хорошие. Ракета петродворцовая. Но завод закрылся очень быстро. Как только началась вот эта вот экономика, как раз самое лучшее почему-то кончилось. А ерунда всякая, вот она осталась на плаву. Кажется, так просто сложилось. Не знаю, кстати, историю вот этого не знаю. А самое интересное, что я много литературы читаю профессиональной. Вначале мне казалось, что это субъективное ощущение, что материалы стали хуже в отечественных часах. А потом выяснилось, что, оказывается, ничего подобного. Это совершенно объективная вещь. Есть масса журналов профессиональных, кстати, выпускаемых именно в России. Очень хорошие, кстати, журналы. И вот там, значит, было написано, что, оказывается, вплоть до металлов, из которых производятся вот эти колесные обода, там трибы всевозможные. И все это действительно стало или покупаться за границей, или, значит, делаться из материала неподходящего. Поэтому это все рыхлое, это все плохое, все это ломается очень быстро, изнашивается.
Ну, тут вы понимаете, да, когда вы пишете о часах, которым по 90 лет, в том числе и там какого-то и отечественного производства и так далее, по 40 лет, по 50, другие материалы. Поэтому вполне возможно, что да, стоит чинить те, которые память, которые красивые, которые были хорошо сделаны. А как искать? Вот вы слышали, что есть много журналов, значит, есть много сообществ, значит, много есть форумов. Вот есть. Нужно искать. Что касается старинных, я думаю, что вообще к реставраторам, к музейным специалистам скорее, стоит обращаться.
Вот Виктор теряет часы с удовольствием, с покупкой новых начинает новую жизнь и никогда не чинит.
Молодец. Я, кстати, тоже ни разу в жизни часы не чинила, даже когда они были. В Москве мастера не подскажете, Андрей, не подскажу. Ну, Москва город большой, мастера есть. Все часовые заводы СССР были оборонными, совершенно пишет Сергей. Верно. Сергей, мы об этом говорили еще в первой части. Так, Rolex за 50 евро из Испании. Это хорошая подделка, спрашивает Олег. Но это подделка, вы же понимаете. А здесь самый важный момент о том, что, оказывается, даже нам нужно кое-что в часах понимать. Владельцам, я имею в виду. Об уходе за часами памятка от Андрея Петровича.
Я, кстати, очень много с людьми разговариваю. Может быть, это моя особенность. Мне об этом постоянно они говорят, что вот именно к вам ходим не только потому, что потом часы нормально работают, но и то, что вы все объясните, все покажете. Ни бука я нет. Но у нас, к сожалению, опять же, культура ношения часов, если такая, она очень слабая. Потому что я вот с иностранцами очень много общался, и я заметил, как они. Вот даже простенькие часы, там, ну, допустим, 100-150 долларов стоящие, человек, тем не менее, человек при том состоятельный, он, тем не менее, прежде чем помыть руки, обязательно снимает, кладет в карман, моет руки, достает, одевает. Наш же с руками лезет, чинит машину, я не знаю, копает землю, дачные вот эти дела, это бесконечная история. То есть у меня, например, мне приносят часы иногда, у меня был случай очень смешной, мне принесли часы, и там я, например, обнаружил муравья. Женщина это, кстати, была, ну, она, правда, как раз сделала правильно, как я и сказал, она их сняла и положила на стол, на обеденный, в домике с садом. Ну, видимо, там бегали муравьи, один из них залез туда. Ну, было интересно, да. Муравей не таракан, ничего там неприятного нет. У нас почему-то часы воспринимаются не как прибор времени, а как, знаете, вот среди женщин многое, но среди мужчин вообще подавляющее большинство. Они берут, как они даже говорят, мне такие, чтобы гвозди забивать. Опять же, вот это злоупотребление алкоголем, вот это бравада, там, подкладывание под грузовики, стакан с водкой, кипятить, бросить с седьмого этажа, ну и так далее. Там очень-очень-очень такой, значит, перечень большой. Ну, вообще, практически с рук не снимается, часы не моются, то есть у нас есть такой помыть часы, это внутри механизм. А снаружи их тоже мыть надо периодически. То есть часы практически не моются, приносят в таком довольно страшном виде. Я им, опять же, объясняю, как мыть корпус, как вычищать это все дело. Я говорю, вам же они, наверное, неприятны. Ну да, 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 да.
Привет и долгих лет жизни моему брату по отцу, часовщику, изготовившему башенные часы в городе Орске. Надеюсь увидеться. Владислав Андреевич Пустотин, Ульяновская область. А информация от Лены. Стекла для часов вытачиваются на заказ на Лиговском где-то. Это в Петербурге. А, ну вот, здесь мы и поделились кое-какой информацией. Огромное спасибо всем, кто принял участие. Обязательно следите за нашим сайтом. Следующую профессию повесим анкетку. Разместим. Неужели мы будем говорить про чучельника? Я думаю, что стоит, да. Ну, и чучельники тоже. Будьте внимательны. Таксодермисты тоже очень редкая профессия. А это послужной список. Яна Маргасова, Ольга Журавлева, газета «Труд» и «Эхо Москвы». До свидания.